Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Дома архитекторов в Киеве, о Киеве как архитектурном пространстве, архитектурной среде и иллюзии, о Киеве как гении места, о его прошлом, архитектурном, настоящем и будущем. Мы сегодня будем разговаривать с архитекторами. Лауреат государственной премии Петр Маркман, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Пашенько, руководитель творческой архитектурной мастерской, как здесь все пошутили, своего имени, историк Киева, исследователь киевской старины Михаил Кальницкий, архитекторы Алексей Петров, мастерская «Форма», и Станислав Демин, творческая мастерская Николая Демина. Мы делаем нашу запись во время фестиваля под названием «DASFest. Дизайн архитектурной среды». И мне это, в общем, тоже кажется важным для фона нашего разговора. А я бы хотела, чтобы мы с вами начали с описания ваших любимых мест в Киеве. Это может быть и место, связанное со старой архитектурой, какой-то удачный пример новой архитектуры, где радуется глаз, где видна функциональность и где человеку вот в этом месте удобно. Петр Маркман.
Для меня самые важные места, которые в моем сознании Киев выделяют по совокупности среди других городов, это киевские пляжи вдоль Днепра и на его заливах, затоках, киевские проходные дворы и разные временные такие определяющие моменты. Причем утром, поздно вечером, в разное состояние погоды. Дождь, например. Кстати, мне больше нравится время дождя. Для меня это есть одним из таких проявлений, что ли, духа места Киева. Когда ты находишься на пляже, на центральном, я очень часто любил туда ходить. Сейчас в меньшей степени, потому что по-другому проходят маршруты. Для того, чтобы добраться на центральный пляж, нужно иметь такой запас времени. Пока ты дойдешь до пешеходного моста, потом перейдешь через него, уже на песочке отдыхаешь. Есть прелесть в этих местах в том, что с вот центрального пляжа ты в 300 метрах от центра города, Крещатика, ты видишь Андреевскую церковь, например. И даже если ты не являешься православным христианином, силуэт ее – такой знаковый момент. Или здание Лангбарда, очень похоже на архитектуру Рикардо Бефила, в частности. Слышишь звон колоколов костельной. Вот это ощущение зрительно-звуковой близости и одновременно полной такой расхлябанности является одной из важных характеристик Киева, которую сложно найти, например, в Москве. Вот в этом, мне кажется, огромное преимущество Киева, потому что бывали случаи, когда задумавшись и не представляя себе, что ты вот окажешься в центре, я доходил в купальных трусах, в общем-то, прямо до здания филармонии. Уже когда я видел регулировщиков, я понимал, что я уже нарушаю порядок. И проходные дворы – это тоже такая характеристика киевская, потому что киевское пространство, оно такое… Это не кружево, это скорее такая какая-то рыхлая ткань, мешковина такая. Вся в силуэтах, в таких неожиданно безалаберных, кстати, видах. В этом есть прелесть, и ты можешь с шумной улицы пройти в проходной двор. И мы когда-то в детстве проходными дворами буквально могли часами не выходить на улицу. То есть это совершенно иной какой-то для нас был мир. Эти характеристики, как я чувствую, они начинают ускользать с попыткой застраивать эти территории, причем часто бывает весьма аргументированными какими-то попытками, что, мол, архитектура может это исправить или спасти. А дворы, благодаря их, так сказать, ведомственному освоению, жители из них коренные уходят, появляются офисы, а офисы требуют закрытия парадных шлагбаумов, появления каких-то совершенно посторонних людей там. Они тоже начинают видоизменять эту картину.
Петр Маркман, спасибо. Станислав Демин.
Я бы все-таки разделил понятие самой среды и места, и каких-то конкретных архитектурных решений. Почему? Потому что для меня они, к сожалению, не являются синхронными вот в городе Киев. Вот я обожаю как бы центральную часть города, историческую, холмы киевские. Мне кажется, что там сохранился еще больше уже, наверное, даже в историях, потому что, ну, вот моя семья достаточно давно живет в Киеве. Дедушка родился и вырос там на Андреевском спуске до войны. Есть какие-то семейные истории, там, конечно, есть там наследие Булгакова, там многих других писателей, там поэтов, художников, которые оставили какие-то произведения, которые одухотворяют это место, они дают истории, дают пищу для размышлений и дают, ну, что ли, мистику даже определенную вот вокруг каких-то мест. Я, конечно, люблю в первую очередь такие места в городе Киеве, и, конечно, это те старые районы, о которых говорит Петр Федорович. А то, что касается архитектуры, знаете, у меня вот любимые объекты архитектурные, которые сделаны в Киеве вообще там за все время существования, как-то связаны с одним человеком. Это легендарный конструктор киевский Дмитриев Леонид Георгиевич. Например, это вот дом мебели, это вот рынки вантовые, которые вот с вантовыми конструкциями, которые были разработаны с НЭПом. Это киевский крематорий. Потрясающее, кстати, место абсолютно. К сожалению, я уже не успел застать размурованную стену плача. Очень хотел на нее посмотреть. Потому что тоже...
Постройки каких лет?
Это второй половины 20 века. Конечно, наследие Милецкого, которое, к сожалению, не отнесено до сих пор еще к памятникам архитектуры, хотя, безусловно, являются памятниками архитектуры своей эпохи. Наверное, так.
Спасибо. Стас, спасибо. Андрей Пашенько.
Самым любимым местом я считаю место от памятника Славы, если спускаться вниз, дорогу делать левый поворот, и есть такое местечко, там, где поставили памятник актеру Быкову. И это мое самое любимое место в Киеве. Это место дает вот срез города как такового с точки зрения ландшафтной структуры. То есть вы видите, что вы стоите на холме, вы видите излучину реки. С правой стороны видите Киево-Печерскую лавру. То место, которое имеет какую-то неповторимую ауру. И я туда, когда мне приезжают гости из других городов или из других стран, я начинаю экскурсию по Киеву всегда с этого места. Кстати, вот то, что говорили про Милецкого, вот то, что он в свое время сделал вот в этой части города, я считаю, это тоже тот пример, которым, наверное, следовало бы и восхищаться, и говорить о нем, потому что Милецкий был автором памятника Славы, и все территории, которые примыкают к памятнику Славы. Милецкий сумел очень корректно с авторским коллективом поставить бывший дом пионера. Это место, вот, которое сейчас там находится, не портит, и гостиница «Салют». То есть вот это место и его визуальное соединение старой архитектуры и новой архитектуры – это как раз тот пример, когда, условно, не выпячиваясь, не крича, создана среда, которая объединила старую и новую часть Киева.
Спасибо, Андрей. Михаил Каменский, пожалуйста.
Мне сложно выбрать самый любимый участок Киева, потому что практически в любом месте мне обычно бывает интересно. Интересно, во-первых, то, что связано для меня с какими-то ассоциациями, а ассоциации в последнее время у меня просто зашкаливают по каким-то связям и культурным, и историческим. Практически везде. От новостроек до древнего Киева в районе города Владимира. Когда я, допустим, в том же городе Владимира, ну там понятно, там вот эти безумные совершенно архаические былинные ландшафты, которые оттуда видны. Но, слава богу, еще не застроенные Детинка, Замковая гора, верхушка Щековицы. Все это создает удивительное ощущение, как будто действительно человек переносится на 1000 лет назад. И недаром там стоит вот этот, кстати, той же группой Милецкого поставленный камень с надписью «Откуда есть пошла русская земля». Там это и видно, реально видно. Но это одно из мест. Кстати, мы сейчас сидим буквально в доме архитектора, и над нами нависает последний сохранившийся кусочек вала Ярослава Мудрого. Очень любопытно мимо него проходить и воображать себе этот вал, как он тянулся по всему Киеву. Каждое из этих мест чем-то интересно. Но, конечно, наиболее интересно то, что сохраняет некую аутентичность. Это очень бывает досадно, такой дискомфорт, когда знаешь какое-то место, вот в нем что-то такое создано, что-то сделано, а потом раз, там появляется какая-то беспардонная, так сказать, новация. И эта новация уже перечеркивает привычный эффект. То есть я люблю неожиданности, но приятно.
Михаил Каменский, спасибо. «Свобода» в клубе «Дом архитекторов» в Киеве. О Киеве как архитектурном пространстве и иллюзии, гении места. Алексей Петров, пожалуйста, вашим предпочтением.
Ну, если говорить о градостроительстве как таком, то, конечно, для меня в первую очередь интересны районы Троещина и Оболонь. Они отображают ту действительность того времени, в котором эти проекты были реализованы. А если говорить о месте как о неком пространстве, объединяющем разные социальные слои населения, то это центральная улица города, это Хрещатик, но не как архитектурный ансамбль. И, пожалуй, единственное место, где можно отдохнуть, я стараюсь в свободное время туда попасть, это район ВДНХ, прекрасный пример объединения парка и архитектуры разных времен.
Алексей Петров, спасибо. Так, идиллическую картину нарисовали. А теперь я задам вам вопрос, который меня занимает последние несколько дней, поскольку я узнала, что ЮНЕСКО отказала Киеву в статусе города, имеющего архитектурное наследие. Что же произошло? Андрей Пашенько.
Киев не исключен. В Киеве есть два объекта, которые являются наследием ЮНЕСКО. Это Киево-Печерская лавра и София Киевская. Киев был предупрежден о возможном исключении из этих списков, если не будет наведен порядок с точки зрения охранных зон застройки, визуальных восприятий и все остальное. То есть никто еще не исключал еще в списке ЮНЕСКО. И то предупреждение, которое было сделано, оно, наверное, для Киева где-то позитивно. Почему? Потому что оно спровоцировало определенный процесс и со стороны правительства, и со стороны администрации президента в свое время. Были даны поручения по ускорению разработки вот этих охранных зон. И эта работа, она, по-моему, еще не закончена. Она прошла через какие-то там первые предварительные согласования. Но я так думаю, что Украина сделает все, чтобы этого не произошло. И, честно говоря, ничего такого из ряда вон выходящего для того, чтобы к этому пришло, я, честно говоря, не вижу. Есть там определенные вещи, о которых можно говорить, но пока мы в ЮНЕСКО.
Угу. Андрей Пашенько, у Михаила Кальницкого есть уточнение, может быть?
Я бы сказал так, что вроде бы и делается, и действительно на словах какие-то происходят действия, которые демонстрируют отказ от нарушения этого охранного режима. Есть там возле Софии Киевской несколько площадок строительных, там вроде притормозили или не начались работы. Но вместе с тем, если говорить о лавре, то с лаврой очень тяжелая ситуация. Я боюсь, что мы еще получим хорошие предупреждения, потому что именно в ландшафте около лавры происходят необратимые изменения. И сейчас один из самых замечательных видов лавры, какие только существовали, с моста Патона. Многие столетия этот вид был известен, потому что до моста Патона там был наплавной мост, по которому люди и богомольцы, и все люди прибывали в Киев еще в 17-18 веке. И вот этот вид лавры, теперь в него вклинилась новостройка на Кловском спуске. И эта новостройка совершенно зачеркивает всю историческую панораму. Рядом с лаврой, кстати, вот как говорили, замечательный комплекс действительно Милецкого в районе площади Славы. И вот рядом с этими тщательно проработанными по объемам его произведениями еще одна появилась новостройка, массивная, севшая на склоне, тяжелая, заградившая, сейчас ставшая фоном всему этому. То есть вот эти вещи, я думаю, на них еще нам ни разу, ни два укажут, и что будет дальше, трудно сказать.
Михаил Кальницкий, спасибо за информацию. Но вот как соотносить архитектору, градостроителю, проектировщику заботу о старой части архитектурного наследия и строить новую архитектуру? В чем здесь главная проблема? Что может архитектор здесь сделать? Может быть, Алексей Петров?
Я так, как представитель молодых архитекторов, которые, наверное, к счастью, пока еще не имеют реализованных объектов в центре города, для нас это тоже вопрос всегда в нашей работе. Мы понимаем, что старую архитектуру, которая формировала вот этот дух города, ее необходимо сохранять. Но, по моему мнению, то, что нельзя делать, это нельзя пытаться подыгрывать ей. Необходимо установить правила игры в центре города, но, мне кажется, нельзя пытаться копировать и заполнять пустоты какими-то копиями того, что находится рядом, и что было сделано до нас.
Алексей Петров, давайте Андрея Васильевича Пашеньку спросим. У него есть опыт некоторой работы в подобной ситуации. Я имею в виду ваш проект по Владимирской Хмельницкого бульвара Шевченко. Я вот только не знаю, реализован он был или нет. Вы же там работали с известной старой исторической средой. Этот проект, насколько я понимаю, вызвал много споров.
Это проект, который действительно вызвал очень много споров в городе, и у него очень длительная история. Это место центральной части города возле театра Лесі Українки, пересечение улицы Богдана Хмельницкого и улицы Пушкинской. То есть в свое время город предполагал на этом месте построить музей Киева, а до этого на этом месте стояло двухэтажное здание усадьбы Галаганов, которое было снесено в период строительства станции метро «Театральная». Когда мы приступили к этой работе, мы имели исходные данные по управлению охраной памятников, и фактически там было написано, что, учитывая, что там здание находилось, и перекресток был всегда запланкирован домами, то было дано разрешение проектировать и строить на этом месте. При проектировании был определен параметр высоты, выше которого нам нельзя было подниматься, и было даны руководящие стилистика существующих зданий, все это было выполнено. То есть с точки зрения постановки объекта на этом месте у нас был определенный и от главки архитектуры, и от управления охраны памятника исходные данные, которые мы выполняли при проектировании. Что произошло в процессе? В процессе произошло то, что заказчикам не были учтены реальные требования жителей соседних домов, не были, наверное, в свое время правильно проведены громадские слухания, и строительство этого здания вызвало достаточно негативный резонанс со стороны жителей. Можно себе представить, люди, которые имели, когда снесли здание перед окнами, некую открытую зону на перекресток, перед ними появляется здание, появляется стена. Конечно, людям это неприятно, и это есть предмет, наверное, общественного негодования, с одной стороны. С другой стороны, по московским и по киевским, особенно по европейским объектам, есть правила. Регламентируются пожарные нормы, регламентируются санитарные нормы. Можно говорить об эстетике вопроса, но нигде не говорится о том, что зона визуального восприятия не должна закрываться. То есть проект после того, что общественность выступила против, прошел повторную экспертизу, и с точки зрения пожарной, там, санитарной безопасности проект, в принципе, признан абсолютно правильным, без нарушений. А фактор общественного мнения все равно остается. Сейчас объект переустановлен, он не строится. Архитектура этого здания, если можно на него посмотреть, мы попытались в этой архитектуре отразить, как говорили, дух места с точки зрения каких-то заигрываний со старой архитектурой, но при этом туда введены очень современные материалы, большие витрины. Сделана попытка смикстовать старую и новую архитектуру.
Андрей Пашенько, спасибо. Я хочу Петра Маркмана спросить, как все-таки этот дух места сохранять? Как? Путем формального копирования, путем развития каких-то визуальных составляющих? Что делать?
Что делать? Хочется какой-то каламбур какой-то придумать. Типа там того, что его на дух не переносить, дух места. Я думал об этом. Ответа у меня нету. Есть какие-то варианты этого ответа. Они все не подходят, в общем-то, к жизни. Я их могу перечислить чуть позже, а начну с конца. Задавая себе этот вопрос, кто вообще установит некий порядок, условно порядок, мне почему-то кажется, что если бы это было так с ним просто, с этим духом места, то, наверное, мы были бы уже ответ нашли бы, либо он испустил бы дух. Но мне кажется, что как некая очень глубинная сущность места, наверное, кто-то, может, Бог, может быть, кто-нибудь еще, так глубоко его, в общем-то, запрятал и сохранил, что он может не бояться, в общем-то, некоторых человеческих внедрений. Что-то уже немаловажно, конечно, как немаловажно мнение этих людей, общественное мнение, которые привыкли к виду, допустим. Наверное, наши страхи, наше недовольство, наше ущемление собственного «я», отъезды из этого города, горькие какие-то разочарования – они относятся к чисто человеческой сущности. Возможно, нужно подняться выше нее, потому что я пока не вижу другого выхода, иначе это глубокое уныние, безусловно, потеря этого чувства самоидентификации. Вот, может, это уже отжившие термины. Хотя сам я, в общем-то, таков. Поэтому я так уповаю на что-то, для того, чтобы не сильно уже быть угнетенным. Тут же весь ужас ситуации заключается в том, ну, для нас, например, здесь собравшихся, что мы не просто граждане этого города, а мы архитекторы. То есть люди, которые самым непосредственным образом принимают участие вот в этом формировании этой среды. Причем на годы. Я часто, когда заходят разговоры в архитектурной среде, или там есть архитекторы о чем-то, я всегда сначала осторожно спрашиваю: слушай, а не ты случайно автор этого проекта? Потому что мы все друзья, и быть очень принципиальным, быть каким-то героем нашего времени сложно. Мы все знаем, как тяжело в этой быть шкуре. С другой стороны, есть примеры Барановского, приковавшего себя наручниками или чем-то цепью к храму Христа, если не ошибаюсь. Но эти жизненные подвиги вообще не каждому по плечу. А тут сложно. А вот с точки зрения каких-то рецептов, которые никто не послушает, конечно, у меня есть такое представление, что очень многое зависит от типологии, от того веера возможности, что строить. Киев, который сегодня очень сужен. Есть прейскурант, я бы сказал, сооружение. Это прежде всего жилье. Потом это офисно-деловые центры. Нет никаких парков. Нет театров. Нет. чего-нибудь еще, чем мы восторгаемся, когда смотрим, как вот, смотрите, а там где-то в Куала-Лумпур или где-то в Сингапуре уже построили 856 метров наверху бассейн, да еще консоль 90 метров. Ну, Дубай там немножко другое, что Дубай, что Одесса, они так похожи. Но, скорее всего, с этим вопросом и в Киеве, и в Москве, наверное, будет туго, потому что это очень длинные деньги, этим заниматься никому не хочется. Я считаю, что в Киеве, как правильно сказал Михаил, вот мы сидим здесь, а здесь есть часть исторической горы, на которую страшно смотреть, она в центре города. Там можно встретить бродячих собак. Она забросана с той стороны пачками сигарет, которые уже лежат там 25 лет, а может 30. Это задники гаражей, этим никто не занимается. Хотя это могла бы быть, допустим, одна из жемчужин. Я вижу в этом такую злую усмешку. Она находится прямо напротив Святая Святых Союза архитекторов Украины, дома его, который, я так полагаю, недолго еще будет оставаться домом Союза архитекторов. Слишком классное место. И тем более, что оно даже архитекторам, я вижу, не особенно нужно. Тут есть чем заниматься в этом городе, но силы архитекторов, благодаря другой воле, инвесторов, может быть, тех, кто очень, так сказать, на рубли ценят, так сказать, киевскую землю, они заняты другим. Они задействованы, в общем-то, в другом процессе, вынуждены быть задействованы. И в нем сопротивляться очень сложно. И третье, что я хотел бы сказать, это, безусловно, уникальность или первичность, ну, я имею в виду в мировом таком, по гамбургскому счету, сооружений. Вот они не должны быть вторичными. Ну, то есть, если должно появляться, так должно появляться там уже фостеровское яйцо, например. Хотя для Лондона это более характерно, у него не было генерального плана, он как раз такой хаотичный. Я думаю, что Фостер это как раз очень хорошо понимал. В этом была его, я бы сказал, козырная карта. То есть на вопрос, а почему так, да потому что вот, а почему бы и нет.
Петр Маркман, спасибо. Свобода в клубе Дома архитекторов в Киеве. Киев как архитектурное пространство и иллюзия. За нашим столом архитектор и лауреат Госпремии Петр Маркман, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры. Андрей Пашенько, руководитель творческой мастерской Андрея Пашенько. Историк Киева, исследователь киевской старины Михаил Кальницкий. Архитекторы Алексей Петров, мастерская форма. И Станислав Демин, творческая мастерская Николая Демина. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Главные новости. Коротко. Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Республики Абхазия будет ее вице-президент Александр Анквап. Президент Абхазии Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, неизвестный выстрелил в патрульного полицейского, похитил его оружие и скрылся. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, которая участвовала в субботу в несанкционированной акции активистов гей-движения в Москве и была госпитализирована с побоями, останется в больнице еще на несколько дней. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. Об этом сообщил сегодня представитель местных властей Давуд Ахмади. В Афганистане в субботу убит командующий полицейскими силами в северных провинциях генерал Мохаммад Дауд-Дауд. Нападение смертника произошло на территории резиденции губернатора провинции Тахар. Среди погибших двое военнослужащих германского контингента. В Йемене сторонник президента Али Абдаллы Салиха и силы, верные предводителю влиятельного местного племени Хашиду Садику Аль-Ахмару, должны сегодня покинуть столицу страны Сану. Этого требуют условия перемирия, достигнутого в субботу между властями и представителями Хашида Садика Аль-Ахмара, который перешел на сторону оппозиции 2 месяца назад. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бин Хаман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Киевского дома архитекторов. Мы недалеко от Крещатика, над нами нависает Ярослав Вал. Начался фестиваль под названием DAS Fest. Дизайн архитектурной среды – это фестиваль молодых архитекторов, которые, я надеюсь, будут решать вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Киев с его прошлым, настоящим и будущим архитектурным гением места. Киев как архитектурное пространство и иллюзия. За нашим столом архитекторы. Петр Маркман, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры, историк Киева, исследователь киевской старины Михаил Кальницкий, архитектор Андрей Пашенько, руководитель собственной творческой мастерской, и архитекторы Алексей Петров, который представляет мастерскую «Форма», и Станислав Демин, творческая мастерская Николая Демина. Петр Маркман говорил об одной очень важной вещи, о том, что современная архитектура не должна быть вторичной. Понимаете, вот я как многолетний наблюдатель Киева понимаю, что для человека, который приезжает в этот город, важны такие мифы, как Подол, Андреевский спуск, Крещатик, архитектор Городецкий с его там домом с химерами и Липки. И последние десятилетия, когда я приезжаю в Киев, я все время вижу какие-то новые высотки из стекла и бетона, и я не очень понимаю, честно говоря, порядка, в котором эти высотки становятся, в том числе и бизнес-центры какие-то. Я не понимаю логики вот этого развития. Вот у меня такое чувство, что Киев очень хочет стать европейским городом, но пока еще не знает, как. Есть старая его часть европейская. Для меня совершенно образцовым районом являются Липки, которые в свое время, видимо, возникали. И с приходом новых денег, и строились они для богатых людей. Но они конструктивно решены, не побоюсь этого слова, идеально, что, кажется, даже и воткнуть туда никакую новую застройку-то невозможно. Так вот, какой должна быть архитектура, которая не вторичная, такая революционная, как у Фостера, но в то же время не разрушающая нашего представления о красоте, гармонии, пользе и о комфорте. Может быть, Андрей Пашенько выскажется. Я сейчас имею в виду вот что. Ваш проект вот с новыми Липками, это была какая-то рефлексия на Липке? Это была попытка устроить зону нового комфорта для людей с деньгами?
Проблема Киева и проблема тех высоток, которые появлялись в последнее время, наверное, состоит в том, что когда строились Липки в их первоначальном исполнении, город решал сразу градостроительные большие проблемы, и в работу уходили большие территории, проектирование которых являлось градостроительными комплексами, ансамблями. То есть, если делались Липки, то прокладывалась улица, улица имела собственника, имелись какие-то проекты по его застройке, и шла комплексная застройка.
Да, давайте мы скажем для людей, которые, может быть, Липки никогда не видели, что в большую часть Липки это такие виллы мощные, дома каких-то вот довольно богатых людей.
Да, да, они, собственно, так и затевались, и все. Есть и внутренние дворики, есть и зеленые зоны. Фактически это была большая комплексная застройка. Вторая половина 20 века – это фактически город, кроме жилых массивов на левом берегу, кроме Оболони, не занимался градостроительными программами большого формата. Все, что застраивалось, было выборочно. А учитывая, что каждый инвестор, получая свою площадку, пытался из этой площадки получить максимум прибыли, то отсюда и вот эти центры, о которых вы говорите. Наш проект «Новопечерские Липки», я к нему очень плохо отношусь с точки зрения названия. Когда мне первый раз его произнесли, слово «новый», Печерский, Липкий. По категорической форме был против. Чем этот проект отличается, допустим, немножко от того, что строилось в центре? Это 19 гектаров территории. В центре города стояла большая воинская часть, которая ушла, и эта территория ушла под жилье. То есть тот проект, который мы разрабатывали, это был проект бизнес-класса. Он никак не элит. То есть это территория, на которой строится школа, строится детский сад, строится жилье. Строится три формата домов средней высотности. Этот проект отличается от того, что было на рынке, именно возможностью работать на большой территории и комплексно решать все проблемы этой территории. Вплоть до того, что клиент даже пошел на то, что у нас на территории есть свой парк. Этот парк уже частично реализован. Киевский БЦАТ там высадил огромное количество деревьев. То есть это тот редкий случай, когда получилось в центре города работать не на площадке 30 на 30 метров, а на 19 гектарах. Проблема, наверное, в Киеве в том, что есть проекты. Есть проект Рыбальского острова в Сити. Есть проект нашей промзоны в районе Телички. То есть какие потенциально с точки зрения вот больших инвестиционных проектов и больших территорий, которые могут быть там киевским дефансом, говорят, он потенциально очень интересен для развития. Но, к сожалению, не пришло еще время, когда все эти разрозненные пулы инвесторов могут собраться в один большой проект и все это реализовывать.
Нужна политическая воля?
Что нет, я думаю, что должно встретиться два: экономической целесообразности и действительно политическая воля, которая это поможет все сделать.
Андрей Пашенько, спасибо. Давайте молодых архитекторов послушаем. Станислав Демин, как делать новую архитектуру, чтобы она была новая, была современная и не повторяла старые образцы или как-то развивала их, я не знаю, модернизировала?
Понимаете, вопрос, где делать? Если речь сейчас идет о какой-то центральной планировочной зоне города, то здесь всегда есть достаточное количество ограничений и факторов, которые влияют на то, что там можно делать. В первую очередь, это, конечно, масштаб, но не с точки зрения эстетической, а с точки зрения функциональной. Представьте себе ситуацию. 100 лет назад кто-то рисовал планировку этого места, да? Разве он себе мог представить тот поток автомобилей и людей, которые он сегодня должен пропускать? Да, в конце концов, Киев весь стоит на горах, это большая нагрузка и просто на склоны, которые требуют укрепления, а так как нет комплексных подходов к тому, чтобы комплексно решать такие задачи для города, конечно, это сложно. Это первое. Второе, вот упомянутый дух города, для того, чтобы говорить о том, что нужно решать какие-то современные объекты в какой-то сложившейся среде, при этом не нарушая дух города, ну, мне кажется, что понятие это спекулятивно во многом. Почему? Потому что для того, чтобы говорить о этом понятии всерьез, нужно его формализовать и описать, о чем идет речь. То есть, если понятие нельзя формализовать, то пользоваться им и апеллировать, как бы, могут обе стороны на самом деле. Одни будут говорить, мы создаем дух города, а другие будут говорить, нет, вы разрушаете, это мы создаем. Мне кажется, что не нужно бояться. Чем интересен, к примеру, тот же Хрещатик? Он является некоторой хронологической схемой. Там присутствуют здания, которые были построены в разное время и отвечают каждое своему времени, каким-то образом передавая дух своего времени. То есть наше поколение должно неизбежно внести вот в этот общий дух, вот в эту общую генетическую схему города что-то свое. Оно не будет, если мы сегодня зациклимся на том, чтобы пытаться заангажировать себя каким-то лонгированием каких-то тенденций, мы неизбежно не оставим своего личного наследия. Поэтому, учитывая функциональные ограничения, а также есть такое понятие, как информационные ограничения по информационной нагрузке объекта. То есть любой фасад – это, по сути, совокупность информации, которую воспринимает человек, которая обуславливает его поведенческие модели в среде. Безусловно, улица должна планироваться целиком, потому что если каждое здание на улице станет акцентом, то человек будет метаться и сходить с ума. Не будет, безусловно, потому что архитектура сама по себе статична и пассивна. Даже когда мы передвигаемся в среде, вот градация доминант, которая вот привлекает наше внимание, это первое, это движущиеся предметы кинетические, второе, это световые, третье, цветовые, только четвертое, форма. Если я буду идти по улице, какая бы активная ни была на ней архитектура, я буду смотреть на красивую идущую впереди девушку, либо на отражающую машину. Это факт. Я оцениваю среду единственный раз, вот попадая на улицу, когда определяю степень опасности. Это наша психологическая реакция. То есть, если я определяю объект как статичный, я больше к нему не возвращаюсь, если я специально не пришел его созерцать, а это уже вопрос даже не архитектуры и даже не градостроительства, это вопрос масс-медиа на сегодняшний день, потому что они во многом формируют отношение людей к тому, что хорошо, что плохо.
Стас, вот иду я по улице, увидел уродливое здание, никакой масс-медиа меня не убедит,
знаете,
что оно прекрасное.
Уродливое?
Я думаю, что у любого человека, особенно выросшего в городской среде, в старой городской среде, есть интуитивное представление о том, что такое гармония.
Я с вами не согласен, это представление основано на привычности. То есть, если мы вот выросли в какой-то среде, сформировались, мы к ней привыкли, она нас не раздражает. Мы попадаем, к примеру, в другую среду, первый срабатывает вот этот пелевинский вау-фактор, если мы куда-то попали, например, в Дубае. Да, вот мы пару раз сказали вау, потом походили по улицам, привыкли к этому. А дальше уже вопрос, насколько человек самодостаточен и может самодостаточное решение принимать. То есть, если весь мир пиарит, что Дубай – это круто, вот эти стеклянные небоскребы, пустые улицы с кучей пыли, 50-градусной жарой, что, ну, как бы, ну, хорошо. То есть, я не считаю это абсолютно крутым. Но многие считают это крутым, как эти пирамиды египетские, но стоят там.
Знаете, к чему я клоню? Что вот этот вот привычный образ, о котором вы сказали, как у неположительного, вот, например, для людей склада Михаила Кальницкого как раз является чем-то положительным. И я полагаю, что люди, которые защищают архитектурное наследие, так сказать, они отстаивают свой привычный образ комфорта. Я права или нет, Михаил?
Есть разные формы внедрения в среду. Если я вижу, допустим, что рядом с красивым старым зданием выросло новое здание, по-своему интересное, по-своему эффектное. Или если старое здание, допустим, надстроили, ну, как-то разумно, удачно, гармонично, я не буду по этому поводу лично комплексовать. Но если я вижу, что, допустим, старое здание, красиво декорированное, облепили современными стеклянными лоджиями, то, простите, не надо быть кем угодно, чтобы понять, что это уродливо, что это мерзко. Или если я увижу, что рядом с оперным театром выросла башня в духе чернобыльского саркофага, как это недавно сделали на улице Богдана Хмельницкого, при всех, может быть, каких-то там технической продвинутости этого проекта, я вижу, что это уродливо, уродливо в городской среде. Понимаете, есть все-таки такое понятие, как дресс-код. Почему-то, когда человек идет на какое-то ответственное собрание, ему говорят, что там будет такой-то и такой-то дресс-код, люди воспринимают это как нормально. Человек попадает в некую среду, и в этой среде все уважающие друг друга люди, ну, хотят, ну, во-первых, не выпендриваться друг перед другом, даже не в этом суть их общения, а во-вторых, ну, соблюдать некие традиционные условности. Вот такие традиционные условности, в принципе, должны быть соблюдены, мне кажется, и в застройке исторического города, я подчеркиваю, исторического, в исторической среде. В конце концов, в городе Киеве, его историческая среда, то, что мы признаем там охранными зонами, она, ну, что-то такое занимает от его площади достаточно большой, процентов что-то 6-8, не больше. Остальные 92-94% на здоровье. Экспериментируйте, работайте там. Но почему-то вот получается так, что насилуют, занимаются выпендрежем вместо дресс-кода именно в этой среде. Но тут есть очень важный момент. Существуют правила, официально принятые и действующие до сих пор. Эти правила охватывают историческую часть города, зон, разной степени градации ответственности. Есть и заповедные зоны, и архитектурные охраны, зоны первой степени, второй степени, там категории. Для каждой из них четко прописано, что там можно, чего нельзя. Когда мы говорим о том, что как строить в исторической зоне, вот есть такое понятие. В зонах регулирования забудовы допускается новое будивництво, новое строительство со сохранением основных приемов, характерных для исторической застройки традиционной исторической среды. Регламентация высоты, размера, строительных материалов, пластика фасадов, цветное решение и так далее. То есть вот эти вещи, они не предписывают копировать обязательно фасад 19 века, но, по крайней мере, направление задают, дресс-код. Но почему-то этот дресс-код не хотят соблюдать. Есть у нас, например, Майдан. На Майдане где-то в 70-е годы там, хотя и снесли интересные исторические памятники, в том числе дом, где жил Тарас Шевченко, но, по крайней мере, вот на этих развилках улиц, идущих от Майдана вверх, закончили композицию. И закончил архитекторы Малиновский и Комаровский, по-моему, достаточно грамотно. Они не повторили сталинские формы между Малой Житомирской и Михайловской, Михайловской и Костельной, построили новые здания. Но в массах они дополнили ансамбль. И это было грамотно. А когда рядом, напротив, возник вот этот пресловутый Днепрогресс с остекленными поверхностями, совершенно перечеркнувший всю композицию даже гостиницы «Москва», это уже была беспардонность. А в архитектуре, к сожалению, беспардонность диктуется возможностями, пробивными свойствами и так далее. И, к сожалению, вот эти вот нормы, о которых я говорил, вот практически любой
человек, заинтересованный в больших, в супердоходах, он находит способ эти нормы обойти, перечеркнуть. И самое досадное, что существуют у нас организации, чиновники, которые отвечают за выполнение всех этих норм, они-то, в свою очередь, очень активно способствуют тому, что происходит разрушение этих самых норм и помогают нашим, простите меня, браконьерам архитектурным, убивать, допустим, лосей и говорить, что это я убил большого-большого зайчика.
Михаил Кальницкий, ну, я гуляла на выходные по Киеву и видела, как делается вот эта новая застройка в старых местах. У меня было такое чувство, что архитектор хотел сказать, я сделаю так, как здесь было, но только немножечко, на два этажика побольше, потому что очень хочется иметь застройщику жилье, которое он там может продать.
Это отдельная история. Но, кстати, вот вы говорили о том, что Липки – это такой район, который не возможно там что-то садить. Так садили же на Институтской улице, в прекрасном дворе, который был создан архитектором Григорьевым еще в 30-е годы. Теперь засадили 22 этажа. Кстати, вот тут говорили о европейском городе. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что Киев, ну, в обозримом будущем не может принципиально стать европейским городом. По одной простой причине. У нас нет европейского отношения граждан к своему городу. То есть, если бы в нормальном европейском городе существовали правила, которые кто-то бы из застройщиков, из заказчиков осмелился нарушить, он бы на этом кончился как бизнесмен. И городская община засыпала бы суды исками к нему, и он бы разорился на этих исках. Исторический город для граждан своего города – это курица, несущая золотые яйца, потому что туризм в исторические города – это одна из важнейших во всей Европе, важнейших областей прибыли. И город Киев, который имеет все-таки историю в 1500 лет, и который имеет такие исторические, как говорят сейчас, заманухи, которые трудно найти еще где-либо в Восточной Европе, он мог бы на туристическом бизнесе делать колоссальные деньги, но у нас эта перспектива, вот стратегии нету. Есть тактика моментального обогащения.
Михаил Кальницкий. Свобода в клубе «Дома архитекторов» в Киеве. Киев как архитектурное пространство и иллюзия. Давайте Алексея Петрова послушаем с его представлениями об этом предмете.
Если мы говорим о центре города, то надо относиться с уважением к сложившейся уже среде, застроенной до нас. А простой геометрической формы достаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности заказчика, но ее надо формировать прежде всего с учетом богатого анализа окружающей действительности. Если соблюдать пропорции и не заниматься декорированием, то, может быть, это и будет возможность центр города наполнять современными зданиями. Конечно, речь идет не о нарушении высотности районов, не о каком-то, опять же, копировании там окружения, а речь просто идет о осмысленной деятельности в какой-то уже сложившейся среде.
Что, по-вашему, современное здание?
Для меня современное здание – это, пожалуй, оболочка, которая насыщена продуманной программой, не создающая дополнительных проблем окружению. А внешний вид и все остальное – это уже творческое дело. Мне кажется, у нас слишком много творчества иногда в центре города проявляется.
Вам удалось, кстати говоря, ко всем присутствующим архитекторам вопрос, вам удалось когда-то сделать такой проект, которому бы вы были совершенно довольны?
А тут речь идет уже о отношении с заказчиком, потому что всегда сталкиваются интересы заказчика и интересы архитектора как проектировщика.
Удалось когда-то прийти к такому компромиссу?
Ну, в тех проектах, которые мы разрабатываем, мы постараемся приходить к какому-то осмысленному решению и осмысленным каким-то действиям для реализации этих решений.
Алексей Петров, тот же самый вопрос Стасу Демину.
Мой дедушка любит часто повторять фразу, что архитектор, он как портной, да, вот к нему приходят и говорят, сшей пиджак с такими пуговицами. Если архитектор начнет рассказывать, что нет, не надо тут вам вообще пиджак, а давайте я вам сошью рубашку вот с таким шарфом, он скажет до свидания и пойдет к другому. У нас просто еще нет той культуры заказчиков, на мой взгляд. Мне не приходилось сталкиваться с заказчиками, у которых амбиции совпадали бы с уровнем мышления и образования.
Стас Демин, спасибо. Ну, Андрей Пашенько, я думаю, что вам-то удавалось все-таки.
То, что касается объектов, которые строились не в центре города. Вот мы сумели с заказчиком найти все-таки общий язык на берегу Днепра, Ривьера, Риверсайд, на жилой комплекс. В принципе, и архитектура, и планировочные решения. Нам кажется, что у нас как раз с заказчиком получилось все, что мы хотели. Это объект, который находится на берегу Днепра, у которого современная архитектура, панорамные окна. Эти окна окна как раз открыты в сторону старой части города. И этот объект очень люблю. И, в принципе, я считаю, что объект получился. Те жилые микрорайоны, которые вот мы говорили про Печерский и Липки, мы тоже там стараемся делать максимально разумное соотношение плотности застройки и всего того, что требуется. И в старой части города по поводу желания клиента что-то делать. Мы реализовывали гостиницу «Радиссон САС» киевскую, но заказчики были австрийские инвестиционные компании. И мы вот видели то, как западный инвестор привык относиться к правилам игры. Было сказано не выше, не выше. Было сказано не плотнее, не плотнее. Было сказано сохранить старую часть здания, было сохранено. И, в принципе, в этой гостинице и по плотности, и по архитектуре, по высоте, нам кажется, что мы поставили объект, который улицу Ярослава Вал не особо портит. Более-менее вписался в среду. Хотя есть проблемы, о которых говорили и по поводу транспорта, и по поводу ширины улиц, но кризис все-таки немножко приостановил этот спекулятивный процесс, и сейчас все-таки в работе архитектора есть больше времени думать, анализировать, и заказчики не так спешат, и вот сейчас все-таки качество архитектуры, как ни смешно, благодаря кризису, мне кажется, на этом этапе развития более высокое.
Андрей Пашенько, спасибо. Ну и к Петру Федоровичу обращаюсь я. Стас сказал в самом начале этой части, что дух города либо не подлежит формализации, либо все-таки нужно говорить о том, что у духа города есть четкие графические черты, объемные черты и так далее. Что вы об этом скажете? Нужно формализовать дух города? Как его формализовать? Как, собственно, сделать так, чтобы и ученики ваши, и другие архитекторы окружения все-таки чувствовали его, не шли, может быть, на поводу у слишком такого активного заказчика и учились этого заказчика воспитывать или как-то предлагать ему разные варианты сотрудничества?
Я не думаю, что нужно ставить себе такую задачу, и она мне даже кажется несколько...
Пафосной.
И она неоправдана. Надо иметь основания для того, чтобы заявить, что я сейчас буду воспитывать заказчика. И на некоторые заказчики, в том числе я сталкивался со многими людьми, которые меня не устраивали, скажем, по методу общения, например, чрезмерно грубому. Но иногда оказывалось, что есть люди, как новое поколение, значит, у них есть много недостатков, есть и достоинства. Одно из них при нормальном, конечно, переваривании, они много видят. Некоторые даже книжки смотрят внимательнее, чем архитекторы. Я часто архитекторам, которые приходят ко мне, особенно молодые, с такой уже заготовленной обидой, что, мол, кто-то не понимает, мягко их спрашиваю вообще, что они сами вообще-то понимают, ну, вместе со мной, кстати, потому что нужно довольно много перемолотить, пересмотреть, переслушать, передумать для того, чтобы иметь основания, да еще и опыт иметь. Другой вопрос, что имеет смысл предъявлять к себе требования, повышать свою ответственность и делать проекты. Не обязательно, я думаю, а может быть даже и вредно, стремиться к их безусловной реализации. Тут очень много сказано вот правильного, хорошего, и это подготовило меня к тому, что я могу высказать крамольную такую фразу. Моя бы воля, я бы наложил бы мораторий на строительство. Вот на проектирование Андрей правильно сказал, потому что он частично застал те времена, а я в большей степени. Очень мало тогда строили. Это было сложно. Где-то лет в 50 архитектор мог подойти к тому, чтобы и по должности, и по каким-то возможностям ему удавалось создать какой-то объект. А до этого очень долго проектировали. Была так называемая форма 3П, когда заказчик платит, а ты проектируешь. Мы тогда мечтали о том, что вот было бы время, мы не работали бы в проектных институтах, были бы свои мастерские, мы стали бы миссами Ван дер Роями, Луисами Канами. Это время пришло. Но оно, как всегда, пришло вот не вовремя. Стали очень быстро проектировать, еще быстрее строить. И мне кажется, что некие вторичные сооружения строительные компании вполне уже могут строить без архитекторов. Потому что они уже все знают. То есть вот эта вот общая культура, очень правильно сказано было и Мишей Кальницким о том, что надо еще понять, что такое вот это европейское. Я не хочу даже этого слова употреблять, там европейское, но просто сознание, допустим, горожанина. И с этим было всегда не так просто, Миша. Но это действительно один общий организм. И архитектура, и заказчики, и архитекторы, и горожанин. Кто-то сказал, что все сначала должны Оксфорд закончить. Тогда вот как бы все, чтобы на одном языке говорить. Тем более, что и горожанина сейчас в Киеве очень сложно определить. Ведь здесь же не только киевляне, и не столько киевляне. Вопрос, мне кажется, тема необратима. Приехавшие захотят устроиться и в самых лучших местах. У киевлян, которые остались, во-первых, у них уже квартиры есть, какие-никакие, кто их еще не поменял. Во-вторых, у них и нет таких финансовых возможностей. Это процесс такой для меня достаточно печальный. Стасу я отвечу следующее насчет формализации, так сказать, духа места. Наверное, это сделать в виде формулы такой невозможно. Можно читать только книги на эту тему. Там от Петера Вайля до там, Норберга Шульца или там Глазычева. Я это так определяю. Есть такое русское слово очень хорошее. Вот я говорю, дух места, какое должно быть? Оно должно быть уместно. Вот уместно или неуместно? На вопрос об уместности, корректности и о гении архитектора и всех остальных, и общества, мне кажется, когда есть вот общее какое-то понимание, это очень и очень ускользающий такой момент, это некая такая субстанция. Тогда как-то все происходит. Я считаю, что архитекторы должны... У него должна быть гипотетическая возможность при признании его права на это получить очень хорошие деньги, чтобы спроектировать там 3 квадратных метра в городе. Классно, как это делал, в частности, Ханс Гуляйн в Вене. Там Михаил Плац, это маленькая очень, это он там сделал благоустройство ее. Почему бы и нет? Не хотят, потому что, а сколько за это заплатят, за квадратные метры? Должна заплатить хорошо. Тот должен сделать хорошо, нормально. И город получит свой классный объект.
Петр Маркман, спасибо. Свобода в клубе Дома архитекторов Киева. У Киева как архитектурном пространстве, у гения места, у его прошлого, настоящего и будущего. С архитекторами Петром Маркманом, лауреатом Госпремии, доцентом Киевского национального университета строительства и архитектуры. За нашим столом были Андрей Пашеньком, руководитель собственной архитектурной мастерской, архитекторы Алексей Петров, мастерская «Форма», и Станислав Демин, творческая мастерская Николая Демина, и историк Киева, исследователь киевской старины Михаил Кальницкий. Вела программа Елена Фанелова, продюсер Вадим Журба.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».